Глава 6. Легенда синих солнц. Из каюты госпиталя вышли врач Лума Ласви и биолог Эон Тал. Эркнор рванулся вперед. Низа.
Жива, но умирает?
Пока нет. Находится в жестоком параличе, захвачены все стволы спинного мозга, парасимпатическая система, автономная нервная система тормозящего действия, противоположная симпатической. Ассоциативный центр и центр чувств. Дыхание чрезвычайно замедлено, но равномерно. Сердце работает один удар в 100 секунд. Это не смерть, но полный коллапс, который может длиться неопределенное время. Сознание и мучения исключены?
Исключены.
Абсолютно! Взгляд начальника был требователен и остр, но врач не смутилась.
Абсолютно.
Эркнор вопросительно посмотрел на биолога. Тот утвердительно кивнул. Что думаете делать?
Поддерживать в равномерной температуре абсолютно покоя в слабом свете. Если коллапс не будет прогрессировать, то... Не все ли равно? Сон, пусть до земли. Тогда в институт нервных токов.
Поражение нанесено каким-то видом тока. Скафандр оказался пробитым в 3 местах. Хорошо, что она почти не дышала.
«Я заметил отверстие и залепил их своим пластырем», — сказал биолог.
Эркнор с безмолвной благодарностью пожал ему руку выше локтя.
«Только», — начала Лума, — «лучше поскорее уйти от повышенной тяжести. И в то же время опасно не столько ускорение отлета, сколько возвращение к нормальной силе тяжести».
«Понимаю. Вы боитесь, что пульс еще более замедлится. Но ведь это не маятник, ускоряющий свои качания в усиленном гравитационном поле.
Ритм импульсов организма подчиняется, в общем, тем же законам. Если удары сердца замедлятся хотя бы вдвое, 200 секунд, тогда кровоснабжение мозга станет недостаточным. И...»
Эркнор задумался так глубоко, что забыл об окружающих, очнулся и глубоко вздохнул. Его сотрудники терпеливо ждали. «Нет ли выхода в том, чтобы подвергнуть организм повышенному давлению в обогащенной кислородом атмосфере?» — осторожно спросил начальник, и уже по довольным улыбкам Лумы Ласви и Эона Тала понял, что мысль правильна.
«Насытить кровь газом при большем парциальном давлении...» «Парциальное давление — давление газа в зависимости от его плотности».
«Замечательно. Конечно, мы примем меры против тромбоза, и тогда пусть один удар в 200 секунд потом выровняется». И он показал крупные белые зубы под черными усами, и сразу его суровое лицо стало молодым и бесшабашно веселым.
«Организм останется бессознательным, но живым», — облегченно сказала Лума. «Мы пойдем готовить камеру. Я хочу использовать большую силиколовую витрину, взятую для Зирды. Туда поместится плавающее кресло, которое мы превратим в постель на время отлета. После снятия ускорения устроим низу окончательно».
«Как только приготовитесь, сообщите в пост. Мы не станем задерживаться лишние минуты. Довольны тьмы и тяжести черного мира».
Люди заспешили в разные отсеки корабля, как кто мог, борясь с гнетом черной планеты.
Победной мелодией загремели сигналы отлета. С еще никогда не испытанным чувством полного и отрешенного облегчения люди погружались в мягкие объятия посадочных кресел. Но взлет с тяжелой планеты — это трудное и опасное дело. Ускорение для отрыва корабля находилось на пределе человеческой выносливости, и ошибка пилота могла привести к общей гибели. С сокрушительным ревом планетарных двигателей Эркнор повел звездолет по касательной к горизонту. Рычаги гидравлических кресел вдавливались все глубже, под нарастающей тяжестью. Вот-вот рычаги дойдут до упора, и тогда под прессом ускорения, как на наковальне, изломятся хрупкие человеческие кости. Руки начальника экспедиции, лежавшие на кнопках приборов, стали неподъемно тяжелыми. Но сильные пальцы работали, и тантра, описывая гигантскую пологую дугу, поднималась все выше из густой тьмы к прозрачной черноте бесконечности. Эркнор не оторвал глаз от красной полосы горизонтального уравнителя. Она качалась в неустойчивом равновесии, показывая, что корабль готов перейти из подъема на спуск по дуге падения. Тяжкая планета еще не выпустила тантру из своего плена. Эркнор решил включить аномизонные моторы, способные поднять звездолет с любой планеты. Звенящая вибрация, заставила содрогнуться корабль. Красная полоса поднялась на десяток миллиметров от линии нуля. Еще немного. Сквозь перископ верхнего обзора корпуса начальник экспедиции увидел, как тантра покрылась тонким слоем голубоватого пламени, медленно стекавшим к корме корабля. Атмосфера пробита. В пустоте пространства по закону сверхпроводимости остаточные электротоки струились прямо по корпусу корабля. Звезды опять заострились иглами, и тантра, освободившись, улетала все дальше от грозной планеты. С каждой секундой уменьшалось бремя тяготения. Легче и легче становилось тело. Запел аппарат искусственной гравитации, и его обычное земное напряжение после бесконечных дней жизни под прессом черной планеты показалось неописуемо малым. Люди вскочили с кресел. Ингрид, Лума и Эон выделывали труднейшие па фантастического танца. Но скоро пришла неизбежная реакция, и большая часть экипажа погрузилась в короткий сон временного отдыха. Бодрствовали только Эрк-Ноор, Пел-Лин, Пур-Хис и Лума-Ласви. Следовало рассчитать временный курс звездолета и, описав гигантскую дугу, перпендикулярную к плоскости обращения всей системы звезды Т, миновать ее ледяной и метеоритной пояса. После этого можно было разогнать корабль до нормальной субсветовой скорости и приступить к длительной работе определения истинного курса. Врач наблюдала за состоянием низа после взлета и возвращения к нормальной для землянина силе тяжести. Вскоре ей удалось успокоить всех сообщением, что паузы между ударами пульса равны 110 секундам. При повышении кислородного режима это не было гибелью. Лума-Ласви предполагала обратиться к тиротрону. Тиротрон – электронный прибор, лампа, могущий стимулировать и поддерживать нервные процессы человеческого организма, в частности, биение сердца. Электронному возбудителю деятельности сердца и нейросекреторным стимуляторам. 55 часов ныли стены корабля от вибрации анамизонных моторов, пока счетчики не показали скорость в 970 миллионов километров в час. Близко к пределу безопасности. Расстояние от железной звезды за земные сутки увеличивалось больше, чем на 20 миллиардов километров. Трудно передать облегчение, испытывавшееся всеми 13 путешественниками после тяжелых испытаний, убитой планеты, погибшего Альграба и, наконец, ужасного черного солнца. Радость освобождения оказалась неполной. 14-й член экипажа, юная Низа Крит, недвижно лежала в полусне, полусмерти, в отгороженном отделении госпитальной каюты. 5 женщин корабля, Ингрид, Лума, второй электронный инженер, геолог и учительница ритмической гимнастики Ионы Мар, исполнявшая еще обязанности распределителя питания, воздушного оператора и коллектора научных материалов, собрались словно на древний похоронный обряд. Тело Низа, полностью освобожденное от одежды, промытое специальными растворами ТМ и АС, уложили на толстом ковре, сшитом вручную из мягчайших губок Средиземного моря. Ковер поместили на воздушный матрас, заключили в круглый купол из розоватого силикола. Точный прибор термобароксистат мог годами поддерживать нужную температуру, давление и режим воздуха внутри толстого колпака. Мягкие резиновые выступы удерживали Низу в одном положении, изменять которое врач Лума-Ласви собиралась один раз в месяц. Больше всего следовало опасаться омертвевших пролежней, возможных при абсолютной неподвижности. Поэтому Лума решила установить надзор за телом Низы и отказалась на первый год-два предстоящего пути от продолжительного сна. Каталептическое состояние Низы не проходило. Единственное, чего удалось добиться Луме-Ласви, это учащение пульса до удара в минуту. Как немало было такое достижение, оно позволяло устранить вредное для легких насыщение кислородом. Прошло 4 месяца. Звездолет шел по истинному, точно вычисленному курсу в обход района свободных метеоритов. Экипаж, измученный приключениями и непосильной работой, погрузился в 7-месячный сон. На этот раз бодрствовало не 3, а 4 человека. К дежурным Эргу-Ноору с Пур-Хисом присоединились врач Лума-Ласви и биолог Эон Тал. Начальник экспедиции, вышедший из труднейшего положения, в какое когда-либо попадали звездолеты Земли, чувствовал себя одиноко. Впервые 4 года пути до Земли показались ему бесконечными. Он не собирался обманывать самого себя, потому что только на Земле он мог надеяться на спасение своей Низы. Он долго откладывал то, что сделал бы на следующий день отлета — просмотр электронных стереофильмов с паруса. Эргу Ноору хотелось вместе с Низой увидеть и услышать первые вести прекрасных миров, планет синей звезды, летних ночей Земли. Чтобы Низа вместе с ними пришла к осуществлению самых смелых романтических грез прошлого и настоящего, открытию новых звездных миров, будущих дальних островов человечества. Фильмы, снятые в 8 парсеках от Солнца 80 лет тому назад, пролежавшие в открытом корабле на черной планете Т-звезды, сохранились превосходно. Полушаровой стереоэкран унес 4 зрителей Тантры туда, где сияла высоко над ними голубая Вега. Быстро сменялись короткие сюжеты, вырастало ослепительное голубое светило и шли небрежные минутные кадры из жизни корабля. Работал за вычислительной машиной неслыханно молодой 28-летний начальник экспедиции, вели наблюдения еще более молодые астрономы. Вот обязательные ежедневные спорт и танцы, доведенные членами экспедиции до акробатического совершенства. Насмешливый голос пояснил, что первенство на всем пути к Веге оставалось за биологом. Действительно, эта девушка с короткими льняными волосами показывала труднейшие упражнения и невероятные изгибы своего великолепно развитого тела. При взгляде на яркие, совсем реальные изображения гемисферного экрана, сохранившего нормальные световые оттенки, забывалось, что эти веселые, энергичные, молодые астролетчики давно пожраны гнусными чудовищами железной звезды. Скупая летопись жизни экспедиции быстро промелькнула. Усилители света в проекционном аппарате начали жужжать, так яростно горело фиолетовое светило, что даже здесь, в его бледном отражении, оно заставило людей надеть защитные очки. Звезда почти в 3 раза больше Солнца по диаметру и по массе, колоссальная, сильно сплюснутая, бешено вращающаяся с экваториальной скоростью 300 км в секунду. Шар неописуемо яркого газа с поверхностной температурой в 11 тысяч градусов, распростерший на миллионы километров крылья жемчужно-розового огня. Казалось, что лучи Веги ощутимо били и давили все попадавшееся на их пути. Летели в пространство могучими копьями в миллионы километров длиной. В глубине их сияния скрывалась ближайшая к синей звезде планета. Но туда, в этот океан огня, не мог окунуться никакой корабль Земли или ее соседей по кольцу. Зрительная проекция сменилась голосовым докладом о сделанных наблюдениях. И на экране возникли полупризрачные линии стереометрических чертежей, показывавших расположение 1-й и 2-й планет Веги. Парус не смог приблизиться даже ко 2-й планете, удаленной от звезды на 100 миллионов километров. Чудовищные протуберанцы вылетали из глубин океана прозрачного фиолетового пламени, звездной атмосферы, протягивались в пространство все сжигающими руками. Так велика была энергия Веги, что звезда излучала свет наиболее сильных квант, фиолетовой и невидимой части спектра. Даже в защищенных тройным фильтром человеческих глазах она вызывала страшное ощущение призрачности, почти невидимого, но смертельно опасного фантома. Пролетали световые бури, преодолевая тяготение звезды. Их дальние отголоски опасно толкали и раскачивали парус. Счетчики космических лучей и других видов жестких излучений отказались работать. Внутри надежно защищенного корабля стала нарастать опасная ионизация. Можно было только догадываться о неистовстве лучистой энергии, чудовищным потоком устремлявшейся в пустоту пространства. Там, за стенами корабля, о квинтиллионах киловатт бесполезно расточаемой мощности. Начальник паруса осторожно подвел звездолет к 3-й планете, большой, но одетой лишь тонкой прозрачной атмосферой. Видимо, огненное дыхание синей звезды согнало прочь покров легких газов, длинным, слабо сиявшим хвостом, тянувшейся за планетой по ее теневой стороне. Разрушительное испарение фтора, яд окиси углерода, мертвая плотность инертных газов. В этой атмосфере ничто земное не просуществовало бы и секунды. Из недр планеты выпирали острые пики, ребра, отвесные иззубренные стены, красных, как свежие раны, черных, как бездны каменных масс. На обдутых бешеными вихрями плоскогорьях из вулканических лав виднелись трещины и провалы, источавшие раскаленную магму и казавшиеся жилами кровавого огня. Высоко взвивались густые облака пепла, ослепительно-голубые на освещенной стороне, непроницаемо черные на теневой. Исполинские молнии в тысячи километров длиной били по всем направлениям, свидетельствуя об электрической насыщенности мертвой атмосферы. Грозный фиолетовый призрак огромного солнца, черное небо, наполовину скрытое сверкающей короной жемчужного сияния, а внизу, на планете, алые контрастные тени на диком хаосе скал, пламенные борозды, извилины и круги, непрерывное сверкание зеленых молний. Стереотелескопы передали, а электронные фильмы записали это с бесстрастной нечеловеческой точностью. Но за приборами стояло живое чувство путешественников. Протест разума против бессмысленных сил разрушения и нагромождения костной материи. Сознание враждебности этого мира, неистовствующего космического огня. И загипнотизированные зрелищем четверо людей обменялись одобрительными взглядами, когда голос сообщил, что парус идет на четвертую планету. Через несколько секунд под килевыми телескопами корабля уже росла последняя, краевая планета Веги, размерами близкая к Земле. Парус круто снижался. Очевидно, путешественники решили во что бы то ни стало исследовать последнюю планету, последнюю надежду на открытие мира, пусть не прекрасного, но хотя бы годного для жизни. Эрк-Ноор поймал себя на том, что он мысленно произнес эти уступительные слова «хотя бы». Вероятно, также шли и мысли тех, кто управлял парусом и осматривал поверхность планеты в мощные телескопы. «Хотя бы». В этих трех слогах заключалось прощание с мечтой о прекрасных мирах Веги, о находке жемчугов планет на дне просторов Вселенной, во имя чего люди Земли пошли на добровольное 45-летнее заключение в звездолете и больше чем на 60 лет покинули родную планету. Но увлеченный зрелищем Эрк-Ноор не сразу подумал об этом. В глубине полусферического экрана он мчался над поверхностью безмерно далекой планеты. К настоящему горю путешественников, тех погибших и этих живых, планета оказалась похожей на знакомого с детства ближайшего соседа в Солнечной системе — Марс. Та же тонкая прозрачная газовая оболочка с черновато-зеленым, всегда безоблачным небом. Та же ровная поверхность пустынных материков с грядами развалившихся гор. Только на Марсе царствовал обжигающий холод ночи и резкая смена дневных температур. Там были мелкие, похожие на гигантские лужи болота, испарявшиеся почти до полной сухости. Был скудный редкостный дождь или иней, ничтожная жизнь омертвелых растений и странных, вялых, срывавшихся в землю животных. Здесь ликующий пламень голубого солнца нагревал планету так, что она вся дышала жаром самых знойных пустынь Земли. Водяные пары в ничтожном количестве поднимались в верхние слои воздушной оболочки, а огромные равнины затенялись лишь вихрями тепловых токов, непрерывно возмущавших атмосферу. Планета вращалась быстро, как и все остальные. Ночное охлаждение рассыпало горные породы в море песка. Песок оранжевый, фиолетовый, зеленый, голубоватый или слепяще белый затоплял планету огромными пятнами, издалека казавшимися морями или зарослями выдуманных растений. Цепи разрушенных гор, более высоких, чем на Марсе, но столь же мертвых, были покрыты блестящей черной или коричневой корой. Синее солнце с его могучим ультрафиолетовым излучением разрушало минералы, испаряло легкие элементы. Светлые песчаные равнины, казалось, излучали само пламя. Эрк-Ноор припомнил, что в старину, когда учеными было не большинство населения Земли, а лишь ничтожная по численности группа людей, среди писателей и художников распространились мечты о людях иных планет, приспособившихся к жизни в повышенной температуре. Это было поэтично и красиво. подымала веру в могущество человеческой природы. Люди в огненном дыхании планет голубых солнц, встречающие своих земных собратьев. Большое впечатление на многих, в том числе и на Эргона Ора, произвела картина в музее Восточного центра Южного жилого пояса. Туманящаяся на горизонте равнины пламенного алого песка, серое горящее небо и под ним безликие человеческие фигуры в тепловых скафандрах, отбрасывающие невероятно резкие черно-синие тени. Они застыли в очень динамичных, полных изумления позах перед углом какого-то металлического сооружения, раскаленного чуть не до бела. Рядом обнаженная женщина с распущенными красными волосами. Светлая кожа сияет в слепящем свете еще сильнее песков. Лиловые и малиновые тени подчеркивают каждую линию высокой и стройной фигуры, стоящей как знамя победы жизни над силами космоса. Смелая, но совершенно нереальная мечта, противоречащая всем законам биологического развития, теперь в эпоху кольца познанным гораздо глубже, чем во времена, когда была написана картина. Эркнор вздрогнул, когда поверхность планеты на экране ринулась навстречу. Неведомый пилот повел парус на снижение. Совсем близко поплыли песчаные конусы, черные скалы, россыпи каких-то сверкавших зеленых кристаллов. Звездолет методически вил спираль облета планеты от одного полюса к другому. Никакого признака воды и хотя бы самой примитивной растительной жизни. Опять хотя бы. Появилась тоска одиночества, затерянности корабля в мертвых далях во власти пламенной синей звезды. Эркнор чувствовал, как свою, надежду тех, кто снимал фильм, наблюдая планету в поисках хотя бы прошлой жизни. Как знакомы каждому, кто летал на пустые мертвые планеты без воды и атмосферы, эти напряженные поиски мнимых развалин, остатков городов и построек в случайных формах трещин и отдельностей безжизненных скал, в обрывах мертвых, никогда не знавших жизни гор. Быстро бежала на экране сожженная, развеиваемая буйными вихрями, лишенная всяких следов тени земля далекого мира. Эркнор, осознавший крушение давней мечты, силился сообразить, как могло родиться неверное представление о сожженных мирах синей звезды.
«Наши земные братья будут разочарованы, когда узнают», — тихо сказал биолог, близко придвинувшись к начальнику. Много тысячелетий миллионы людей Земли смотрели на Вегу. В летние ночи севера все, молодые, любившие и мечтавшие, обращали взоры на небо. Летом Вега яркая и синяя стоит почти в зените. Разве можно было не любоваться ею? Уже тысячи лет назад люди знали довольно много о звездах. По странному направлению мысли они не подозревали, что планеты образовывались почти у каждой медленно вращавшейся звезды с сильным магнитным полем, подобно спутникам, имеющимся почти у каждой планеты. Они не знали об этом законе, но мечтали о собратьях на других мирах и прежде всего на Веге, синем солнце. Я помню переводы красивых стихов о полубожественных людях с синей звезды с какого-то из древних языков.
«Я мечтал о Веге после сообщения паруса», — повернулся к Иону, Талу начальник. «Теперь ясно, что тысячелетняя тяга к дальним и прекрасным мирам закрыла глаза и мне, и множеству мудрых и серьезных людей».
«Как вы теперь расшифруете сообщение паруса?»
«Просто. Четыре планеты Веги совершенно безжизненны. Ничего нет прекраснее нашей Земли. Такое счастье будет вернуться».
«Вы правы», — воскликнул биолог. «Почему раньше это не пришло в голову?»
«Может быть, и приходило, но не нам, астролетчикам. Да, пожалуй, и не совету. Но это делает нам честь. Смелая мечта, а не скептическое разочарование побеждает в жизни». На экране облет планеты закончился. Последовали записи станции робота, сброшенного для анализа условий на поверхности планеты. Затем раздался сильнейший взрыв. Это сбросили геологическую бомбу. До звездолета достигло гигантское облако минеральных частиц. Завыли насосы, забирая пыль в фильтрах боковых всасывающих каналов. Несколько проб минерального порошка из песков и гор сожженной планеты заполнили силиколовые пробирки, а воздух верхних слоев атмосферы — кварцевые баллоны. Парус отправился назад в 30-летний путь, преодолеть который ему было не суждено. Теперь его земной товарищ несет людям все, что с таким трудом, терпением и отвагой удалось добыть погибшим путешественникам. Продолжение записей «Шесть катушек наблюдений» подлежало специальному изучению астрономами Земли и передаче наиболее существенного по Великому кольцу. Просматривать фильмы о дальнейшей судьбе паруса, тяжелой борьбе с аварией и звездой Т, а особенно трагическую, последнюю звукокатушку никому не захотелось. Слишком еще были сильны собственные переживания. Решили отложить просмотр до очередной побудки всего экипажа. Перегруженные впечатлениями дежурные разошлись отдохнуть, оставив начальника в центральном посту. Эркнор более не думал о сокрушенной мечте. Он пытался оценить те горькие крохи знания, которые удастся принести человечеству ценой таких усилий и жертв двум экспедициям, его и паруса. Или достижения горьки только от большого разочарования. Эркнор впервые подумал о прекрасной родной планете как о неисчерпаемом богатстве человеческих душ, утонченных и любознательных, освобожденных от тяжких забот и опасностей природы или примитивного общества. Прежние страдания, поиски, неудачи, ошибки и разочарования остались и теперь, в эпоху Кольца, но они перенесены в высший план творчества, в знании, искусстве, строительстве. Только благодаря знанию и творческому труду Земля избавлена от ужасов голода, перенаселения, заразных болезней, вредных животных, спасена от истощения топлива, нехватки полезных химических элементов, преждевременной смерти и слабости людей. И те крохи знания, что принесет с собой тантра, тоже вклад в могучую лавину мысли, с каждым десятилетием совершающую новый шаг вперед в устройстве общества и познании природы. Эркнор открыл сейф путевого журнала «Тантры» и вынул коробку с металлом от спирального звездолета с черной планеты. Тяжелый кусок яркой небесной голубизны плотно улегся на ладони. Эркнор знал, что на родной планете и ее соседях в Солнечной системе и ближайших звездах такого металла нет. Это еще одно, пожалуй, самое важное сообщение, помимо вести о гибели Зирды, которую они доставят Земле и Кольцу. Железная звезда очень близка к Земле. Посещение черной планеты специально подготовленной экспедицией теперь, после опыта паруса и тантры, будет не столь опасно, какой бы набор черных крестов и медуз не существовал в этой вечной тьме. Спиральные звездолеты не вскрыли неудачно. Если бы они имели время хорошенько обдумать предприятие, то еще тогда поняли бы, что гигантская спиральная труба является частью двигательной системы звездолета. Снова в памяти начальника экспедиции возникли события последнего рокового дня. Низа, распростершаяся щитом поперек него, беспомощно упавшего вблизи чудовища. Недолго цвело ее юное чувство, соединившее в себе героическую преданность древних женщин Земли с открытой и умной отвагой современной эпохи. Пурхис неслышно возник позади, чтобы заменить начальника на дежурстве. Эркнор вышел в библиотеку-лабораторию, но не направился в коридор центрального отсека к спальням, а открыл тяжелую дверь госпитальной каюты. Рассеянный свет земного дня поблескивал на силиколовых шкафах с лекарствами и инструментами, отражался от металла рентгеновской аппаратуры, приборов искусственного кровообращения и дыхания. Начальник экспедиции отстранил доходивший до потолка плотный занавес и вошел в полумрак. Слабое освещение, похожее на лунное, становилось теплым в розовом хрустале силикола. Два тератронных стимулятора, включенных на случай внезапного коллапса, едва слышно пощелкивали, поддерживая биение сердца парализованной. Внутри колпака в розовато-серебряном свете неподвижно вытянувшаяся Низа казалась погруженной в спокойный и счастливый сон. Много поколений здоровой, чистой и сытой жизни предков отточили до высокого художественного совершенства гибкие и сильные линии тела женщины, самого прекрасного создания могучей жизни Земли. Люди давно знали, что их уделом оказалась очень богатая водой планета. Вода стимулировала обилие растительной жизни, а та создала огромные запасы свободного кислорода. Тогда разлилась буйным потоком животная жизнь, многие сотни миллионов лет проходившее постепенное совершенствование, пока не появилось мыслящее существо — человек. Гигантский исторический опыт развития жизни на планетных системах бесчисленных миров показал, что чем труднее и дольше был слепой эволюционный путь отбора, тем прекраснее получались формы высших мыслящих существ, тем тоньше была разработана целесообразность их приспособления к окружающим условиям и требованиям жизни, та целесообразность, которая и есть красота. Все существующее движется и развивается по спиральному пути. Эркнор зримо представил себе эту величайшую спираль всеобщего восхождения в применении к жизни и обществу людей. Впервые он понял с поражающей ясностью, что чем труднее условия жизни и работы организмов, как биологических машин, тем тяжелее путь развития общества, тем туже скручена спираль восхождения и ближе друг к другу ее витки, следовательно, тем медленнее проходит процесс и стандартнее, более похожи друг на друга возникающие формы. Он не прав в своей погоне за дивными планетами синих солнц и неверно учил низу. Полет к новым мирам не ради поисков и открытия каких-то ненаселенных, случайно устроившихся сами собою планет, а осмысленная, шаг за шагом, поступь человечества по всему рукаву галактики, победным шествием знания и красоты жизни, такой, как Низа. С внезапной тяжелой тоской Эркнор опустился на колени перед силиколовым саркофагом Низы. Дыхание девушки не было заметно, ресницы бросали лиловые полоски теней под плотно закрытыми веками. Сквозь чуть приоткрытые губы поблескивала белизна зубов. На левом плече, на руке у локтя и у основания шеи виднелись бледные синеватые пятна, места ударов зловредного тока. — Видишь ли ты, помнишь ли ты что-нибудь в своем сне? — мучительно спрашивал Эркнор в порыве большого горя, чувствуя, как становится мягче воска его воля, как стесняется дыхание и сжимается горло. Начальник экспедиции стиснул переплетенные пальцы рук так, что они посинели, пытаясь передать Низе свои мысли, страстный призыв к жизни и счастью. Но рыжекудрая девушка оставалась неподвижной, точно статуя розового мрамора, с тончайшим совершенством воспроизведшая живую модель. Врач Лума Ласви тихо вошла в госпиталь и почувствовала чье-то присутствие. Осторожно откинув занавес, она увидела колено преклоненного начальника, неподвижного, словно памятник, тем миллионам мужчин, которым приходилось оплакивать своих возлюбленных. Не в первый раз заставала она Эргонора здесь, и острая жалость шевельнулась в ее душе. Эркнор хмуро поднялся. Лума быстро подошла к нему и, волнуясь, прошептала: «Мне надо поговорить с вами». Эркнор кивнул и, отстранив рукой занавеску, вошел, прищуриваясь в переднее отделение госпиталя. Он не сел на предложенный Лумой стул, а остался стоять, прислонившись к стойке грибовидного излучателя. Лума Ласви вытянулась перед ним во весь свой небольшой рост, стараясь казаться выше и значительнее для предстоящего разговора. Взгляд начальника дал ей подготовиться. — Вы знаете, — неуверенно начала она, — что современная неврология проникла в процесс возникновения эмоций в сознательной и подсознательной областях психики. Подсознание уступает воздействию тормозящих лекарств через древние области мозга, ведающие химической регуляцией организма, в том числе и нервной системы, и отчасти высшей нервной деятельности. Эркнор поднял брови. Лума Ласви почувствовала, что говорит слишком подробно и длинно. Я хочу сказать, что медицина владеет возможностью воздействия на те мозговые центры, которые ведают сильными переживаниями. Я могла бы... Понимание вспыхнуло в глазах Эргонора и отразилось в беглой улыбке. «Вы предлагаете воздействовать на мою любовь?» — быстро спросил он. «И тем самым избавить меня от страдания?» Врач наклонила голову. Эркнор благодарно протянул руку и отрицательно покачал головой. «Я не отдам своего богатства чувств, как бы они ни заставляли меня страдать. Страдание, если оно не выше сил, ведет к пониманию, понимание к любви. Так замыкается круг. Вы добры, Лума, но не надо». И с обычной стремительностью начальник скрылся за дверью. Торопясь, как во время аварии, электронные инженеры и механики вновь после 13 лет устанавливали в центральном посту и в библиотеке экраны ТВФ земных передач. Звездолет вошел в зону, в которой становился возможен прием рассеянных атмосферой радиоволн мировой сети Земли. Голоса, звуки, формы и краски родной планеты ободряли путешественников и в то же время возбуждали их нетерпение. Длительность космических путей становилась все более невыносимой. Звездолет звал искусственный спутник 57 на обычной волне дальних космических рейсов, каждый час ожидая отклика этой могучей передаточной станции связи Земли и космоса. Наконец, зов звездолета достиг Земли. Весь экипаж бодрствовал, не отходя от приемников. Возвращение к жизни после 13 земных и 9 зависимых лет отсутствия связи с Родиной. Люди с ненасытной жадностью встречали земные сообщения, обсуждали по мировой сети новые важные вопросы, ставившиеся, как обычно, любым желающим. Так случайно уловленное предложение почвоведа Хеба Ура вызвало шестинедельную дискуссию и сложнейшие расчеты. «Предложение Хеба Ура, обсуждайте!» — гремел голос Земли. Все, кто думал и работал в этом направлении, все, обладающие сходными мыслями или отрицательными заключениями, высказывайтесь! Радостно звучала для путешественников эта обычная формула широкого обсуждения. Хеб Ур внес в Совет Звездоплавания предложение систематического изучения доступных планет синих и зеленых звезд. По его мнению, это особые миры мощных силовых излучений, которые могут химически стимулировать инертные в земных условиях минеральные составы к борьбе с энтропией, которая и есть жизнь. Особые формы жизни минералов, более тяжелых, чем газы, будут активны в высоких температурах и неистовой радиации звезд высших спектральных классов. Хеб Ур считал неудачу экспедиции на Сириус, не обнаружившей там никаких следов жизни, закономерной, поскольку эта быстро вращающаяся звезда была двойной и не обладала мощным магнитным полем. Никто не спорил с Хебом Уром, что двойные звезды не могли считаться образователями планетных систем космоса. Но суть предложения вызвала активное противодействие со стороны экипажа Тантры. Астрономы экспедиции во главе с Эргом Ноором составили сообщение, которое было послано как мнение первых людей, видевших Вегу в фильме, снятом парусом. И люди Земли с восхищением услышали голос, говоривший из приближавшегося звездолета. Тантра высказывается против посылки экспедиции по положениям Хеба Ура. Голубые звезды действительно излучают такую массу энергии на единицу поверхности своих планет, что она достаточна для жизни из тяжелых соединений, но любой живой организм – это фильтр и плотина энергии, противодействующая второму закону термодинамики или энтропии путем создания структуры, путем великого усложнения простых минеральных и газовых молекул. Такое усложнение может возникнуть только в процессе исторического развития огромной длительности. Следовательно, при длительном постоянстве физических условий. Как раз постоянства условий нет на планетах высокотемпературных звезд, быстро разрушающих сложные соединения в порывах и вихрях мощнейших излучений. Там нет ничего длительно существующего, да и не может быть, несмотря на то, что минералы приобретают наиболее стойкое кристаллическое строение с кубической атомной решеткой. По мнению Тантры, Хеб Ур повторяет одностороннее суждение древних астрономов, не понявших динамики развития планет. Каждая планета теряет свои легкие вещества, уносящиеся в пространство и рассеивающиеся. Особенно сильная потеря легких элементов идет при сильном нагреве и лучевом давлении синих солнц. Тантра приводила перечень примеров и кончала утверждением, что процесс утяжеления планет у голубых звезд не допускает образования жизненных форм. Спутник 57 передал возражение ученых звездолета прямо в обсерваторию Совета. В конце концов настала минута, которую с таким нетерпением ждали Ингрид Дитра и Кей Берр, как, впрочем, и все без исключения члены экспедиции. Тантра начала замедлять субсветовую скорость полета и миновала ледяной пояс Солнечной системы, приближаясь к станции звездолетов на Тритоне. Такая скорость больше не была нужна. Отсюда, со спутника Нептуна, Тантра, летящая со скоростью 900 миллионов километров в час, достигла бы Земли меньше, чем за 5 часов. Однако разгон звездолета требовал столько времени, что корабль, начав полет с Тритона, миновал бы Солнце и удалился бы от него на огромное расстояние. Чтобы не расходовать драгоценное на мизон и не обременять корабли громоздким оборудованием, внутри системы летали на ионных планетолетах. Скорость их не превышала 800 тысяч километров в час для внутренних планет и 2,5 миллионов для самых удаленных внешних. Обычный путь от Нептуна до Земли занимал 2,5-3 месяца. Тритон — очень крупный спутник, лишь немного уступавший в размерах гигантским третьему и четвертому спутникам Юпитера, Ганимеду и Каллисто и планете Меркурий. Поэтому он обладал тонкой атмосферой, главным образом из азота и углекислоты. Эркнор посадил звездолет на полюсе Тритона в указанном месте поодаль от широких куполов здания станции. На уступе плоскогорья около обрыва, пронизанного подземными помещениями, сверкало стеклами здание карантинного санатория. Здесь, в полной изоляции от всех других людей, путешественникам предстояло провести 5-недельный карантин. За этот срок искусные врачи тщательно проверяют их тела, в которых могла бы гнездиться какая-нибудь новая инфекция. Опасность была слишком велика, чтобы пренебрегать ею. Поэтому все, кто садился на другие, хотя бы ненаселенные планеты, неизбежно подвергались этой процедуре, как бы долго ни продолжалось их пребывание на звездолете. Сам корабль внутри тоже исследовался учеными санатория, прежде чем станция давала разрешение на вылет к Земле. Для давно освоенных человечеством планет, как Венера, Марс и некоторые астероиды, карантин проводился на их станциях перед вылетом. Пребывание в санатории переносилось легче, чем в звездолете. Лаборатории для занятий, концертные залы, комбинированные ванны из электричества, музыки, воды и волновых колебаний, ежедневные прогулки в легких скафандрах по горам и окрестностям санатория и, наконец, связь с родной планетой, правда, не всегда регулярная, но как отрадно, что сообщение может достигнуть Земли всего за 5 часов. Силиколовый саркофаг Низы со всеми предосторожностями перевезли в санаторий. Эркнор и биолог Эон Тал покинули Тантру последними. Они ступали легко, даже с утяжелителями надетыми, чтобы не совершать внезапных скачков из-за малой силы тяжести на этой планетке. Погасли осветители, горевшие вокруг посадочного поля. Тритон выходил на освещенную солнцем сторону Нептуна. Как ни тускл был сероватый свет, отраженный Нептуном, исполинское зеркало громадной планеты, находившееся всего в 350 тысячах километров от Тритона, рассеивало тьму, создавая на спутнике светлые сумерки, похожие на весенние сумерки высоких широт Земли. Тритон облетал вокруг Нептуна навстречу вращению своей планеты с востока на запад почти за 6 земных суток, и его дневные периоды длились около 70 часов. За это время Нептун успевал 4 раза обернуться вокруг оси, и сейчас тень спутника заметно бежала по туманному диску. Почти одновременно начальник и биолог увидели небольшой корабль, стоявший далеко от края плато. Это не был звездолет со вздутой задней половиной и высокими гребнями равновесия. Судя по очень острому носу и узкому корпусу, корабль должен был быть планетолетом, но отличался от знакомых контуров этих кораблей толстым кольцом на корме и длинной веретенообразной пристройкой наверху. «Здесь на карантине еще корабль?» — полувопросительно сказал Эон. «Разве совет изменил свое обыкновение?» «Не посылать новых звездных экспедиций до возвращения прежних?» — отозвался Эркнор. «Действительно, мы выдержали свои сроки, но сообщение, которое мы должны были отправить Зирды, запоздало на 2 года».
«Может быть, это экспедиция на Нептун?» — предположил биолог.
Они прошли 2-километровый путь до санатория и поднялись на широкую террасу, отделанную красным базальтом. В черном небе ярче всех звезд сверкал крохотный диск Солнца, видимый отсюда с полюса медленно вращающегося спутника. Жестокий 170-градусный мороз чувствовался сквозь обогревающий скафандр, как обычный холод земной полярной зимы. Крупные хлопья снега из замерзшего аммиака или углекислоты медленно падали сверху в неподвижной атмосфере, придавая всей окрестности тихий покой земного снегопада. Эркнор и Эонтал загипнотизированно смотрели на падение снежинок, подобно далеким, жившим в умеренных широтах предкам, для которых появление снега означало конец трудов земледельца. И этот необычный снег тоже предвещал окончание их трудов и путешествия. Биолог, отвечая своим подсознательным чувствам, протянул руку начальнику. «Кончились наши приключения, и мы целы благодаря вам». Эркнор сделал резкий отстраняющий жест. «Разве все целы? А я цел благодаря кому?» Эонтал не смутился. «Я уверен, Низа будет спасена. Здешние врачи хотят начать лечение безотлагательно. Получена инструкция от самого Гримшара, руководителя лаборатории общих параличей». «Известно, что это?»
«Пока нет. Но ясно, что Низа поражена родом тока, который изменяет химизм нервных узлов автономных систем. Понять, как уничтожить его необычно длительное действие, значит вылечить девушку. Раскрыли же мы механизм стойких психических параличей, столько столетий считавшихся неизлечимыми. Тут что-то похожее, но вызванное внешним возбудителем. Когда произведут опыты над моими пленниками, все равно, живы они или нет, тогда и моя рука станет служить мне снова».
Чувство стыда заставило нахмуриться начальника экспедиции. В своем горе он забыл, как много сделал для него биолог. Неприлично для взрослого человека. Он принял руку биолога, и оба ученых выразили обоюдную симпатию в старинном мужском жесте. «Вы думаете, что убийственные органы у черных медуз и у этой крестообразной мерзости одного рода?» — спросил Эркнор.
«Не сомневаюсь. Там и порука, и моя рука».
Биолог не заметил случайного каламбура.
В накоплении и видоизменении электрической энергии выразилось общее жизненное приспособление черных существ, обитателей богатой электричеством планеты. Они явные хищники. А тех, кто служит их жертвами, мы пока не знаем.
Но помните, что случилось с нами всеми, когда Низа...
Это другое. Я долго думал об этом. С появлением страшного креста раздался сломивший наше сознание инфразвук огромной силы. В этом черном мире и звуки тоже черные, неслышимые. Угнетая сознание инфразвуком, это существо потом действует родом гипноза, более сильным, чем у наших, ныне вымерших, гигантских змей, например, анаконды. Вот что едва не погубило нас, если бы не Низа.
Начальник экспедиции посмотрел на далекое солнце, светящее сейчас и на Земле. Солнце, вечную надежду человека еще с доисторического его прозябания среди беспощадной природы. Солнце — олицетворение светлой силы разума, разгоняющего мрак и чудовищ ночи. И радостная искра надежды стала его спутником на остаток странствования. Заведующий станцией Тритон явился в санаторий за Эргом Ноором. Земля вызывала начальника экспедиции, а появление заведующего в запретных помещениях карантина означало конец изоляции, возможность окончить 13-летнее путешествие Тантры. Начальник экспедиции скоро вернулся, еще более сосредоточенный, чем обычно. «Вылетаем сегодня же. Меня попросили взять 6 человек с планетолета Амат, которые оставляют здесь для освоения новых рудных месторождений на Плутоне. Мы возьмем экспедицию и собранные ею на Плутоне материалы». Эта шестерка переоборудовала обычный планетолет и совершила безмерно отважный подвиг. Они нырнули на дно преисподней под густую неоново-метановую атмосферу Плутона. Летели в бурях аммиачного снега, ежесекундно опасаясь разбиться во тьме о колоссальные иглы, прочного как сталь водяного льда. Они сумели найти область, где выступали обнаженные горы. Загадка Плутона наконец решена. Эта планета не принадлежит к нашей Солнечной системе. Она захвачена ею во время пути Солнца через галактику. Вот почему плотность Плутона гораздо больше всех других далеких планет. Странные минералы из совсем чужого мира, открытые исследователями, но еще важнее, что на одном хребте обнаружены следы почти нацело разрушенных построек, свидетельствующих о какой-то невообразимо древней цивилизации. Добытые исследователями данные, конечно, должны быть проверены. Разумная обработка строительных материалов еще требует доказательств, но налицо изумительный подвиг. Я горжусь тем, что наш звездолет доставит героев на Землю, и горю нетерпением услышать их рассказы. Карантин у них кончился 3 дня тому назад. Эркнор смолк, утомившись длинной речью.
«Но ведь тут есть серьезные противоречия!» — вскричал Пурхиз.
«Противоречия — мать истины», — спокойно ответил астроном Эркнор старой пословицей. «Пора готовить тантру». Испытанный звездолет легко оторвался от Тритона и понесся по гигантской дуге, перпендикулярной к плоскости эклиптики. Прямой путь к Земле был невозможен. Любой корабль погиб бы в широком поясе метеоритов и астероидов, осколков разбитой планеты Фаэтона, когда-то существовавшей между Марсом и Юпитером, и разорванной тяготением гиганта Солнечной системы. Эркнор набирал ускорение. Он не собирался вести героев на Землю положенные 72 дня, а решил, пользуясь колоссальной силой звездолета, при минимальном расходе на Мезона дойти за 50 часов. Передача с Земли прорывалась в пространство к звездолету. Планета приветствовала победу над мраком железной звезды и мраком ледяного Плутона. Композиторы исполняли сочиненные в честь тантры и амата романсы и симфонии. Космос гремел торжествующими мелодиями. Станции на Марсе, Венере и астероидах вызывали корабль, вливая свои аккорды в общий хор уважения к героям. «Тантра, тантра!» — наконец зазвучал голос с поста совета. «Дается посадка на Эль-Хомру!» Центральный космопорт находился на месте бывшей пустыни в Северной Африке. И звездолет ринулся туда сквозь насыщенную солнечным светом атмосферу Земли.